Итак, друзья, это у нас продолженька нашего тренинга. Как всегда, с вопросов начинаем. Может быть, что-то выкристаллизовалось интересненькое для обсужденьки. Или ничего такого нету. Что скажете, господа будущие светилы йоги?
Вот эта практика, которую мы делали в Паньясе, такая обычная. Мы делали кунфа.
А, молодцы, молодцы. И что, и как?
Долгожданная практика.
Долгожданная практика, молодцы.
Такое ощущение. Только этого и ждала.
Делали.
А ты первый раз делаешь, что ли?
Наделали. И наделали.
Ну, как же наделали все первый раз.
Вот так фокус.
Кто уже делал, а так оказалось... А?
Я бы.
Что? Второй раз?
Да.
А первый раз когда?
На Ньяса семинаре.
А, да, точно. Да.
Так, значит, чудеська. Практика это хорошенькая, практика это такая душевненькая, когда вас на кусочки разрывают.
Но. Отличная практика.
Великолепненькая.
Сейчас мы ждем, что в ней такого.
Бесполезное тело раздала на кусочки, отлично.
Да, ощущение сильнее, когда ты делаешь.
Ага, сразу же такое зверство приобретается, хочется разорвать на мелкие, на фашистский крест, называется, порвать. Ну, на самом деле, да, иногда вот этот эффект ньясы, когда, делая другому, ты ощущаешь на себе сильнее, он как раз и работает. По этой причине, собственно говоря, эти практики даже непонятны, кому более пользу приносят. Тот, кому делают, или тот, кто делает. Вообще говоря, это общая такая теория так называемых быстрых методов в йоге с регламентами проведения практик в быстрых методах йоги. А регламент этот состоит в том, что у каждой практики должна быть начало, собственно, завершение. Ну и а также, что обязательно должны быть ведущие, ведомые и зрители. То есть вот такая как бы тройная сила. То есть, подобно тому, как майя преодолевается, как учит нас аксиоматика йоги тройным лекарством, ичха, крия, джняна, так же и в практиках быстрых методов йоги. Да, напомните нам, что такое ичха, крия, джняна? Кто не знает, руку поднимаем. Ичха, крия, джняна. Кто не знает такую тройную связку? Ага, кто нам из студентов старших курсов сейчас объяснит? Желайки есть? Знайки, желайки. Да, вперед.
Воля, знание, действие.
Представься, развернутый ответ.
Меня зовут Планеева Мария, заочный студент группы Астра. Город Пушки. Ичха крия джнана, значит, воля, знание и действие.
Воля, знание и действие. Ичха это что?
Воля.
А джнана это что?
Знание.
Крия это что?
Действие.
Вот, так вот, в вашей жизни по-настоящему будут свершения. Молодец, зайка, дай я тебя обниму. Значит, в вашей жизни что-то будет по-настоящему как бы срабатывать, познании мира, только лишь когда есть это тройное лекарство, ичха, крия, джнана. Мало воли изъявлять, мало. Нужно еще знать. Мало воли изъявлять и знать. Нужно еще делать. И вот я такой, знаете, апологет самых грубых воплощений любых практик. Я терпеть не могу абстрактные практики и практики, где нет реализации на уровне физического тела. До тех пор, пока на уровне физического тела не начинаешь что-либо делать, или на уровне воплощения в своем физическом мире, то это тебе только кажется, что ты знаешь и умеешь. Только кажется. По-настоящему знание и умение приобретается только после того, как сделаешь. Поэтому опыт превыше всего. Ко мне приходят множество всяких умников от йоги. Они ту книжку прочитали, и другую, и пятую, и десятую. А я спрашиваю, делал? И говорит, нет. И знаете, мне становится не очень интересно. Да, так о чем это мы? В связи с чем мы вспомнили тройное лекарство? А? Ну, видите, как у вас память, а? Я отвечаю на вопрос, точнее, развиваю мысль. А вы даже забыли, с чего я начал. Видите, как я вас могу уводить в сторону? Быстро, быстро.
Воплощение Майи.
А Майя при чем есть?
Нет. Вы являетесь воплощением Майи.
Не, послушайте, послушайте. Да, вот мы сейчас начали целую цепочку рассуждений. С помощью Майи я вас совершенно увел в сторону. А вы даже не помните, с чего вы начали.
Быстрые методы упоминали.
А быстрые методы в связи с чем?
Практика.
А практика какая была?
Тухумхат.
И вот когда я начал говорить последнюю часть фразы, вы первую забыли. Вы забыли, с чего я начал. Знаете, как это простое занятие использовать майю и так уводить людей в совершенные дебри. Да, так вот, хумбхат. Это практика из быстрых методов. Там должны быть ведущие, ведомые зрители, по сути дела. И тогда, когда есть ведущие, ведомые зрители, есть тройное лекарство, ичха, крия, джнана. Если есть тройное лекарство, то тогда работа с майей становится чрезвычайно эффективной, и практика чрезвычайно могущественной. Поэтому, собственно говоря, получают пользу от нее все участники и ведущие, ведомые зрители. То есть, ну каждый, конечно, в своем ключе. То есть зритель в своем, ведущий в своем, ведомый в своем. Поэтому, собственно говоря, эти практики столь эффективны. Но опять же, это из быстрых методов йоги практика, это не классические практики. Вот, ну понравилось?
Да.
Да. Угу.
Вопрос такой, что...
Кирилл, сделаешь чаёка, пожалуйста.
Как часто желательно эту практику делать? Ну, я понимаю, что это такое немножко риторически, но вот желательно или вот насколько это... Важно.
Ну, в зависимости от ситуации, состояния. Для каждого человека по-разному, на самом деле. То есть это нельзя сказать, что всем ее надо делать часто или там. Это так же, как и голодать. Кому-то надо часто голодать, а кому-то можно вообще не голодать. Кому-то надо с какой-то периодичностью.
А можно делать ньясу непосвященным в это людям?
В смысле, такой хумбхат?
Ну да.
Нет, нет, ньяса-йога это отдельно. Это практика хумбхат немножко из другой. А?
С элементами ньяса-йоги. Но это не самое.
Дело в том, что проблема только в другом. Ньяса-йоге очень долго учиться надо. Ну, по-настоящему, чтобы ее делать. А если вы умеете, ради Бога.
Ну, вот хотя бы эту практику можно делать непосвященно?
Ну, если вы будете ее делать, вы можете до смерти напугать людей. Понимаете, да? То есть здесь как бы элемент джнаны нужен. То есть вы должны пояснить, что это за практика, как она работает, для чего и так далее, и так далее. Тогда эффективность будет больше. Если вы просто начнете со зверским лицом раздирать человека, да, он решит, что вы просто невменяемы. Да, ведущие, ведомые зрители, то есть и все должны в поле ичха, крия, джнаны. То есть все должны знать, что делается, все должны делать, все должны волеизъявлять. Если вы просто кого-нибудь это самое отловите, повалите на пол и начнете... Да, коленом, да, и начнете хумбхат делать, то пожалуй.
Супругу, да?
Да, дорогая, да, буду избавлять тебя от семян негатива. Готовься. Так, еще вопрос.
Вообще вопрос?
Да, вообще вопрос.
А можете описать, что себя представляет практика чёд?
Могу.
Чёд?
Значит, есть такая страна, Тибет. Получилось так, что в одно время Тибет решил принять буддизм. Буддизм там не особо приживался, и поэтому туда стали приглашать йогинов, для того, чтобы усмирить, как они говорили, внутренние разрушительные силы, дабы внедрить буддизм, ну, тантрический буддизм, безусловно, хотя. Так вот, первым, как история нас учит, туда пришел гуру Падмасабхава, гуру Римпаче, и, в общем-то, справился со всеми препятствиями, значит, и, соответственно, буддизм воцарился, ну, то есть, как они это называют, дхарма, они под словом дхарма в первую очередь понимали это учение. Но гуру Римпаче достаточно свирепо расправлялся с неугодными оппонентами, он их просто уничтожал. И вот случилось так, что самого последнего там злое проявление, значит, неведения, он собирался уж совсем убить, как царь Трисон Децен попросил гуру Римпаче пощадить его, значит, этого, как это сказать, значит, этого злого этого, как его, злую энергию, так его можно назвать. Гуру Римпаче сказал: что ж, царь, ты, конечно, похвален, что ты проявляешь такое чисто буддийское сострадание, но, с другой стороны, я предсказываю, что из-за того, что ты его сейчас не добьешь, победят силы тьма, и 74 года, значит, над страной будут править эти силы тьмы. Значит, все забудут. Ну, тогда там учение, так как это тантрический буддизм, там основное учение было не сутры, а тантры. Люди забудут слово тантры, люди забудут дхарму, люди... Ну, в общем, все будет плохо. Ну, то есть, все будет, как сказать, все будет подвержено влиянию. Вот. Значит, ну и после этого ну, как бы, гуру Римпаче ушел, точнее, он очень своеобразно ушел из жизни, растворился, как всегда, в радуге. Вот, и через какое-то время действительно силы зла победили. К власти пришли, значит, жрецы, которые стали закрывать все монастыри, заставлять монахов есть мясо и жениться. Что было вообще для них самое страшное было, я так понимаю. Самое ужасное это было для монахов, которого заставили жениться. То есть, так понимаю, да, да. Ну, мясо, я так понимаю, не особо. А вот жена, наверное, была для монаха, это просто олицетворение ада. При том, что тантрический буддист. Ну, там на самом деле очень такая специфическая ситуация, как и везде в мире. Любое учение, оно есть для простонародья, есть для избранных. Для простонародья оно достаточно такое жестко аскетичное, а для избранных там есть моменты, как бы мы сейчас сказали, быстрых методов. Так вот, воцарилась вот такая вот вещь, но потом, в общем-то, восторжествовало вновь учение. Пришли более поздние школы, но после этого стали такой термин, как терма, то есть знание, которое еще со времен Падмасабхавы, он якобы, предвидя вот такую катавасию, спрятал, чтобы потом в более поздние времена тертоны или люди, которые могли находить эти рукописи, там какие-то священные вещи, могли их находить и как бы возрождать знания. Такая общая, интересная на самом деле схема там у них получилась, что можно было всегда допилить учение, но сказав, что это не что-то новое, а просто мы вот тут терму раскопали, и там сказано, что это вообще говоря старое, просто было спрятано. То есть до сих пор, говорят, там эти термы с известной периодичностью находят. Ну, термы это как такие вот, как не сокровища, спрятанные знания, вот. Кто-то сомневается, кто-то считает, что да, действительно. Ну, это сложный вопрос, но тем не менее уже стали появляться потом более поздние практики, более поздние учителя, которые давали более поздние практики, так или иначе связанные с тантрическим буддизмом, но имеющиеся свою специфику. Ну и в частности была одна славная йогиня, женщина, которая дала эту практику чёт много-много позже. Значит, соответствующую можно поднять литературу, очень интересно. Вообще очень интересна роль тантрических йогинь в Тибете. Очень поучительно почитать. Когда-то одно время была популярна книжка, она называлась «Страстное просветление». Роль женщин, значит, вот в духовном. Ну, я вам напомню такую вещь, что в нашей школе йоги также считается такая байка, что этот мир изменится к лучшему, если станут рождаться или пробуждаться женщины-учителя. Фактически получается, что ну как бы для чего я работаю, да, вот если так вот из этой концепции нашей школы йоги, хоть она и родовая, но тем не менее считается, что сейчас должны проснуться или родиться женщины-учителя, и тогда мир станет сбалансирован, тогда энергия, к сознанию добавится энергия, просветляющая, так сказать, освобождающая, и все будет окей. Я вижу, что это пророчество сбылось. Я просто смотрю и вижу, что да. Так и ж да. Вот. Да, так вот, вернемся мы. И, значит, была дана практика чод. Это такая достаточно интересная практика по искуплению каких-то кармических задолженностей. Значит, заключается она в том, что как бы все какие-то неприятные вещи, по сути дела, случаются, если есть негативная карма. То есть есть кармические кредиторы. Вдумайтесь в это слово. Есть кармические кредиторы. По сути дела, те, кому вы когда-то сделали зло, и они на вас имеют большой зуб. И вот возникла практика, как с этими кармическими кредиторами рассчитаться. Ну, знаете, я не буду сейчас вам дословно повторять все эти положения практики чот, потому что это все-таки тантрический буддизм, там надо много слов говорить, там из их культуры. Я вам, знаете, своими словами с позиции нашей школы йоги лучше объясню. Так будет проще, быстрее, веселее. То есть, давайте мы натью разыграем. Так, давайте нам человечка. Вот он был человечек. Нет, встань. Значит, он... ну, так, как бы, грубо говоря, сделал какое-то зло другого человека. Значит, впереди встанет. Значит, один человек сделал другому зло, убил его. И все, умер. То есть так вот, взял и сделал зло. Что получилось тем, кто сделал зло? Карма. Негативная карма. То есть, по сути дела, в своей личной вселенной он волей изъявил закон, согласно которому кого-то можно вот так вот безнаказанно убивать. Просто так. Значит, соответственно, в этой ли жизни или в следующей существует тенденция, потому что его также кто-то может внезапно, коварно убить. Все, ты уже в следующей жизни, значит, все куда-то там, у тебя уже все хорошо. Вот. И получается, что как бы есть много составляющих для того, чтобы карма вернулась. То есть фактически импульс был дан сюда, Но кармические последствия могут как-то гулять, 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 чтобы вернуться к человеку.
Гулять?
Нет, ну давайте мы кармические последствия. Кто у нас будет? Кто будет негативной кармой? Сюда. Все, значит, негативная карма начала где-то ходить, 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 но обязательно должна вернуться. То есть, ну, подойти она может только когда будут соответствующие условия. А до этого какие-то там препятствия есть. То есть, и вот этот человек из жизни в жизнь живет себе.
В ус не дует.
В ус не дует и не знает, что всего лишь какие-то... А карма негативная ходит. И ждет своего часа. А этот человек уже вообще ни о чем и не подозревает, себе такой живет, 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 но тут появляется гуру Ринпоче. Кто у нас будет гуру Ринпоче? Быстро. Гуру Ринпоче мне. Да. Гуру Ринпоче приходит и говорит: о, да, но у тебя достаточно хорошая карма, чтобы вообще говоря встретиться. Да, что ты гуру не просто пришел. Нет, не ты к нему пришла, а он к тебе пришел. Мало того, что пришел, этого мало. Но еще и распознал. Потому что другие проходили мимо, на самом деле. А тут распознал. И гуру говорит: ты знаешь, ученик, вообще говоря, негативная кармическая тенденция ходит, бродит и ждет только часа, чтобы с тобой расквитаться.
Это карма ходит?
Негативная.
Негативная рядом с тобой и только ждет, чтобы расквитаться. Наконец-то. Должки.
Должки кармические.
Кармические.
Неплохо бы это того. Должок-то отдать.
Должок-то возвращать, отдавать нужно.
А ты спрашиваешь, блин, чем?
Чем?
Ну, знаете, в современных бы условиях какие-нибудь эти современные гуру сказали, что они за $1000 бы все устроили.
Может, за две.
Да, а за две так...
За три только устрой.
Даже положительно сделаете.
А за две можешь еще кого-нибудь убить еще. До кучи. И ты говоришь: ну ладно, надо тебе искупить свою карму.
Ну, надо, значит, искупить карму.
Да, и дальше начинается очень интересная составляющая по искуплению. Дело в том, что... садимся. Угу, садимся. Значит, дело в том, что как бы считается, что есть на разных уровнях, кармические коллекторы, вот. Коллекторы. То есть это такие демонические существа. Так, демоническое существо взялось.
Я.
Ну, два, пускай два. Чем больше, тем лучше. Разных ипостасей, на самом деле, да.
Их же двое.
Да. И тот, кого убили. Где? Да, идет. Значит, ты подходишь к этим демоническим существам. Сюда стали демонические существа.
Демонические.
Демонические стали сюда. Нет, нет. А ты к ним приходишь, и тебя убили. Ты говоришь: вы знаете, такая фигня случилась. Убили? Ни за что вообще. Ни за понюшку табака. Понимаете, да? Вот такая фигня. Ну вы вот сейчас, вот подождите, вот здесь вот, кстати, кое-где изображение. Вы посмотрите, как, в общем-то, вы так вот обниматься не лезьте, потому что вот до смерти напугаете. Здесь есть кое-где изображение, как вы выглядите, надо поискать. Так, поищите там чего-нибудь такое вот соответствующее. Ага.
А вон, наверное, с...
Какое-то сходство есть.
Известная, да?
Вот это мертвая.
Синий следующий покрасить.
Ну да, ей-то уже все равно, уже мало чем, да, пронять.
Она же в тонком телефоне.
Да, и вот такая вот фигня. А вы коллекторы кармические. О, скупаем долги. Мы сейчас стрясем с него. Отдашь по сходной цене, ты говоришь. Ну, конечно. Когда я еще встречу с ним, чтобы его обратно убить?
Хорошо, ладно.
Все. Значит, вот они скупили твой долг. Теперь они его носители. И по сути дела, так, а ты у нас кто? Карма, да?
Да,
а вот-вот, они тебя купили. Вот-вот, ты давай сюда. Ты
наша.
Да, вот ты берешь негативную карму, вот ее она. И перепродала, да. Этим. Все. То есть теперь вы вдвоем должны осуществить такой момент, чтобы негативная карма ее нашла как можно быстрее. Ну, чтобы она расплатилась.
Угу.
А вам с этого процент. Вы с этого живете. Знаете, 2%, что называется, да? Нет, вы начинаете ходить, бродить вокруг жертвы.
Вместе с кармой.
То есть карма, понимаете, карма вещь, это, понимаете, карма это вещь безличностная, причина следствия. А вы-то существа из тонкого тела сделаны, да? То есть вы невидимые, вы везде можете проникнуть. Вы можете внушать страх, можете неправильные поступки, то есть вы всячески сбить ее с пути, ну, вот.
Я тебе 60 рублей не отдам.
Вот.
Что, страшно?
Вот, то есть вы, вот только наклонилась она, наклоняйся тогда, наклоняйся, а, нет, встань, вот по горе ты идешь, наклонилась, а вы ножку подставляете, чтобы она грохнулась, вот так, ах!
И поддерживаешь, и сверху тебя.
Не, как раз
подталкиваешься, а другая сзади подталкивает.
Ты ее толкай.
То есть, по ночам тебя пугают кошмарами. Ну да. В общем, как бы, знаете, мальчики кровавые, помните, как у этого? Итак, но у тебя все-таки благая карма, ты все-таки нашла и распознала. Друзья, вот на самом деле, обратите внимание, на самом деле, насколько вторая часть, мало найти, распознать надо учителя, понимаете? Да, но распознала, и он говорит, ты знаешь, у тебя-то за спиной-то, я ж своими духовными глазами вижу,
да.
У тебя
знаешь, там...
Я-то вижу.
Но это творила ты.
Вот, да.
Да уж.
Что делать?
Искуплять.
А как? Каким образом?
Как?
Если вы кому-то что-то должны?
Нужно вернуть, платить.
То есть, смотрите, вещь такая. То есть, поступок сделан отрицательный тем, что мало того, что убили. Но убить можно случайно. Так, убили, во-первых, не случайно, злонамеренно, целенаправленно. И поэтому, с одной стороны, надо как бы искупить на трех уровнях. На физическом, на тонком и на причинном. Все это можно сделать, конечно же, расплатиться более универсальной монетой праной. Но вот с праной не так, чтобы ее много. Поэтому делаются на разных уровнях как бы искупительные действия. На уровне физическом это хорошо кого-то спасать и кормить. Понимаете, да? То есть, чтобы физическое тело, чье-то чужое, не умерло, а вы приложили как бы действие в прямо противоположную сторону. Если когда-то вы привело, что физическое тело умерло, теперь делайте, чтобы физические тела не умирали. То есть вы начинаете кормить голодных, спасать. Где Дмитрий? Готовится к отъезду. Да, работать реаниматором. Вот. Значит, да. Но это всего лишь физическая, друзья, составляющая. Да, на этом уровне вы можете искупить, но как искупить тот ужас, который вы причинили душе? Где наша жертва?
Так, да. Они бежат все куда-то.
Знаете, вот вас просто толкнули. Неприятно, но если вы видите, что человек это сделал несознательно, ну, как-то и ушло. А если сознательно, опаньки, реакция, меня обидели. Вот, так вот, на физическом уровне понятно, это сделать достаточно просто. То есть можно там деньгами, можно едой или там еще чем-нибудь, да, но как вы искупите составляющую тонкую, допустим, коварство своего поступка, неожиданное коварство своего поступка и прочее, прочее. То есть то, что уже на уровне тонкого и причинного тела идет. То есть тут надо искуплять на каких-то других уровнях бытия. И вот как раз, чтобы... А иногда это самое на самом деле тяжелое. Искупить на тонком и причинном уровне. И вот начинаются такие практики, достаточно необычные, как то практика чод. И гуру Ринпоче отослал, значит, к соответствующей йогине, провозгласившей это учение. Йогиня, провозгласившая учение чод. Да, вперед. А, ну кто, кто? Давайте, быстрее. Давайте, давайте, быстрее. Тут. Да, скажи. Ученик мой, вот иди к йогине, она научит.
Ученик мой, иди, пожалуйста, к йогине. Она даст тебе все нужные наставления.
Поучения.
Поучения
и практики.
И практики.
Иди. Да, но помните, да, что вообще по тибетскому этому с пустыми руками к учителям не приходит. Поднести что-нибудь надо,
да,
а?
Да, ну помни. О, ученик, сделай подношение.
Подношение гуру.
Сделай подношение гуру.
Да, вот все, да. Поведай мне, поведай мне, о учительница, о этой чудесной практике чод. Так, хорошо, и ты начинаешь говорить. Ситуация такая, ты должна расплатиться с этими потусторонними коллекторами своеобразной монетой. Ты должна как бы расплатиться эмоционально. Для этого ты должна пойти в какое-то безлюдное страшное место. Есть безлюдные страшные места. Где у нас безлюдное страшное место? Ну, быстренько сорганизовали мне безлюдное страшное место. Ну, где-нибудь, только чтобы камера. Ну, пускай будет здесь. Безлюдное страшное место, вот где-нибудь, возле скалы, там, где-нибудь.
Около той пальмы, между пальмой и скалой.
Да,
вот оно.
Да, вот оно, безлюдное страшное место. Значит, ну там есть, да, есть варианты, самые разные варианты. Там в некоторых вариантах предлагают, что свяжи себя, там, завяжи себя, привяжи, там и так далее, и так далее. И начинай приглашать потусторонние, значит, эти существа и этого тонкого мира, чтобы они тебя сожрали. Всех вот этих вот потусторонних, ну, ужасных, знаете, вот этих всех вампиров, всех вот этих вот это вот. Вот, то есть и ты начинаешь призывать их и говорить, придите на пир и сожрите меня, сожрите мое тело, дабы я искупила, значит, свои прегрешения, значит, в том-то и том-то, приходите, значит, вот, насладитесь моей кровушкой, погрызите мои косточки, там, высосите из меня мой мозг, там, и прочее. В общем, в как можно более таких страшных подробностях. Вот. И все это делается, как правило, ночью, когда страшно, в ужасном месте. Значит, ты начинаешь призывать. О, кредиторы, придите.
О, кредиторы, придите.
И сожрите меня.
Сожрите меня.
А мы идем?
А вы идете.
Высосите мою кровь. Сожрите мои глаза.
Да, высосите, да, мой мозг.
Высосите мозг.
Вот, и ты должна представлять... Значит, как можно более, это йога визуализации, как можно более отчетливо ты должна представлять, что да, действительно тебя начали жрать. Приходит страх, что ай, меня сейчас жрут. Но вы жертвуете, вас пожирают, вашу плоть отрывают. И на самом деле, когда практика делается для того, кто практикует, вообще говоря, нет разницы, по-настоящему его жрут. Или вот в этой как бы... этой практики. То есть по эмоциональному состоянию, как если бы его сожрали по-настоящему. Да, просто да, вот до сумасшествия, да. То есть вообще на самом деле такие. А? Ну, разорвется, значит, сожрали, и все.
Значит, сожрали, правда.
Значит, правда сожрали, да. То есть, ну, здесь в чем? Ты, наоборот, ты понимаешь, ты не пугаешься их, а ты их, наоборот, призываешь. Вот самый ужас, приди меня, сожри, вот как-нибудь там, да. Начинаешь сама из себя вытаскивать страхи, они же твои кармические негативные отпечатки. Потому что тот факт, что ты кого-то замочила, ни за что, подлым образом, в этой жизни или в предыдущей, оно ведь не осталось бесследно. Оно так или иначе давлеет внутри тебя той или иной тенденции. И оно влияет на все твои мысли, поступки, жизнь, принятие решения. То есть, грубо говоря, в тебе зерно негативной кармы, которое как магнит притягивает условия, чтобы это случилось. А тут ты говоришь, а ну-ка я пороюсь у себя в голове, где ж там этот негатив? Ага, вот он, я кого-то там замочил подлым образом, да? Да, за это мне надо сожрать. Ну, сожрать так сожрать. Так, кто там у нас пострашнее, пусть придет и сожрет, и ты наоборот призываешь, чтобы пришли и сожрали. То есть, и такие практики могут длиться несколько ночей. То есть, ну это сильное на самом деле такая вот переживание. Значит, в результате всего, и тут прям представляешь, у тебя сожрали, все. На следующую ночь опять вроде у тебя как тело есть. То есть так несколько раз, пока не дожрут окончательно. То есть таким образом получается, что вот эти вот наши эти страшные существа, встали, они как бы питаются твоей визуализацией. Жрите ее визуализацию. То есть, а им все равно, по-настоящему они тебя сожрут? Или вот на уровне твоих тонких эмоций. Потому что карма состоит из нескольких частей. Можно по частям. Что-то физическое, что-то тонкое, что-то причинно эмоциональное. И вот ты таким образом сожрали. Они тебя? И такие пыты, довольные такие. Помните, да? Ну, если, ну, помните мультик, да? Ну, если что, это того, да? Вот, как бы, волк, как же назывался мультик, я забыл. Да? Волк и пес, да, что типа, ну если что, ты давай это. В общем, вы такие довольные, все, уходите. Уходите искать другую такую халяву. Может, еще где-нибудь там это есть. Этот, как его? Грешник. Грешник. Грешники это ваша, знаете, это там... Это была такая поговорка в советские годы. У людей, которые работали на ассенизаторах. Знаете, что такое ассенизаторы? Такие большие машины, грубо говоря, которые туалеты чистят. И такая была у них поговорка, когда они собирались на профессиональный праздник, так выпьем же за то, что нас кормят. За дерьмо. Значит, вот. Все, понимаешь, физическая составляющая отдана, эмоционально отдала, вот эта ужасная составляющая отдана. Да, там прибавилось, как говорится, нервишки-то после этого такие, да? Да, ну в смысле как? Но с другой стороны, ты перестаешь меньше цепляться за свое тело. То есть там есть и положительный момент. То есть вот такая практика искупления. Искупление в первую очередь... Если ты кому-то должна. Но практика чод стала популярна... Так, тихо там. В большей степени, даже не благодаря этому, а когда кто-то за кого-то приносил эту искупительную жертву. То есть, когда лама приходил в какое-то там место, где какое-то бедствие, и он шел и делал эту практику чёт сам с собой, чтобы как бы, ну вот, вот ситуация такая, давайте, лама пришел. Кто? Лама, где лама?
Я.
Не, ты гуру Ринпоче. Лама где? Лама пришел. Значит, а у нас, где у нас, да, и вот ты, ты грешник. Точнее, ты даже не одна, вас куча, пускай, грешников будет. Ты и еще несколько человек. Не-не, ты это самое, потусторонняя, ты же это... Давайте, еще несколько
человек.
Да, о, правильно, 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 да. Ты тоже к ними, да. У вас чума началась. Вот, почему? Потому что убивали всех подряд. Нехорошо себя вели в свое время, и пришла эпидемия. Значит, то есть, вас, знаете, вас всех собрали на один Титаник. Вот, да. Ну, чтобы сразу. А вы кармически эти коллекторы встали и, значит, насылаете на них это, мор насылайте, чтобы они мучились. Вот. Вот. А вы взываете: «Гуру Ринпоче, помоги!» Значит, а ты, значит, Егине, пошли своего ученика, знающего чет, спасти их. Вот он ученик.
А, вот ученик.
Да, а вот он ученик.
Ученика послать.
Да.
Римпоче.
Нет, они, смотрите, какая здесь такая иерархия. Они никого не знают, кроме гуру Ринпоче. Потому что они в Тибете, ну, хоть это они слышат. Знаете, как я вот в Индию приехал, там начинаю про йогу, они мне: «Виай Ленин? Владимир Ильич Ленин?» Вот Ленина они знают, да, а вот реальная ситуация, да, начинают там что, «Виай Ленин?» Этот, мировой пролетариат. Так вот, про гуру Ринпоче все слышали в Тибете, да, как даже в Индии про Ленина. Вот.
Да, я понимаю, учителя.
Да, они к нему, ты к ней, а она, ламу, странствующий лама. Идет такой в медитации, просветленный, бодхисаттва.
И чувствует, что-то здесь
нехорошо. Что-то вот, да, какая-то фигня. Вот, а, ты по... Да, вот, да, да, вот, что-то
вот
тут...
Вот угу,
да, да, да. А где
я
кто-нибудь?
Понимаю, захожу,
плесните мне... Сейчас, секунду, давайте мы сейчас отдохнем, мне кипяточка плеснем. Вы пока сядьте, отдохните. Сядьте, помедитируйте на эту ситуацию. Угу. Представьте ее в красках. Успеем. Спасти их. Ну, все зависит от того, как быстро мне сделают чики.
Вот она, наша карма.
Вот, сели сейчас и представили. Так, а у кого есть здесь, знаете, что надо? Скачайте бы книжечки этой самой Александра Нейл Дэви Нейл. Ни у кого нет? Вот там есть хорошие... Я, во-первых, хочу, чтобы вы там нашли у нее сказания про Тилопу и Наропу. Это как надо ученику общаться с учителем. Очень показательно. Если сейчас скачаете, вот сейчас вслух и зачтем. А во-вторых, там где-то косвенно тоже было описание, в том числе и чёда.
Как автор?
Александра... Как еще ее?
Дэви
Нейл. У нее куча книжек, я не помню, как называется, да. Но вот мне сейчас интересно отношение учителя и ученика. «Магии и мистики Тибета», что ли, вот такая у нее книжка была. Вот, ни у кого нету здесь интернета, у всех же сейчас мобильный. На книжке есть, да, хорошо. Ну вот, сейчас бы что-нибудь бы притащили бы, мы бы зачли.
Да, а вот искупили на тонком уровне, а на тончайшем.
Ну, имеется в виду и тончайшие оба. Тоже, да, да, это очень сильные такие.
Это вот связка очень
какая?
Понятно. Какая? Они там кого-то убивали, а на них эпидемия пришла.
А можно книжку принесли, Немилу оставила, вы знаете,
какую?
Где там найти? Вот эту, про которую говорит, Немилу ее оставила.
А это разве это она?
По-моему, она, ну я просто, да, вот что-то похоже, магии, мистерии, что тебе-то там пора, вот,
а
по-моему,
если так
есть,
то
можно приобрести.
Да, конечно, прямо сейчас, да, если есть, с удовольствием, давайте прямо сейчас прочтем.
Это просто упростили ситуацию.
Это, по-моему, великие учителя Тибета, которые...
Нет, какая...
Они должны были быть этими существами, наверное.
Друзья, ну вы понимаете, нет, я просто, у этой истории есть очень интересное продолжение, связанное с Россией. Я просто вам для чего эту всю хочу рассказать вещь, чтобы вы понимали... Сейчас, Андрюша, ты медитируешь на ситуацию. Ты вообще, ты просветленный бодхисаттва. Ты же этот самый практик системы чёд. Да, так вот, смотрите, там еще, кстати, куча атрибутов. Надо призывать этих вурдалаков, какой-то там дудкой, сделанной из человеческой берцовой кости. В общем, там много подробностей такие. Я помню, в просветление как-то один этот пришел такой. Ну, наши же люди сейчас, их, где их только нет, вот понимаете? Где их только нет, приходит, значит, в конце просветления приносит. А вот это реальное для практики чет из берцовой кости. Чуть ли не девственницы, понимаете? Там какой-то уже совсем этот принес там. Мы такие смотрим, мужик, ты нахрена это сюда притащил, да? Типа на продажу. Понимаете, да?
Взял оптовые поставки этого наладить, да?
Ну, в общем, как-то, знаете, немножко не по себе, а другой товарищ мне рассказывал, что тоже так попросил это самое, эту практику. Уже у реального ламы, лама как задудел в эту, говорит, его как вывернуло. Ну, то есть там на самом деле тоже еще, знаете, это мы в первом приближении, а там еще добавляют такие вот элементы, которые там действительно тебя вводят в состояние, что там тебе то ли медитация, то ли не медитация. Вот, да. Так, давайте мы продолжаем. Значит, итак.
Нет, уже нужно идти, все, пошли.
Не 15, а 10.
Подождите, 10 до чего?
До сауны.
9.
10 минут.
Ладно, конечно, быстренько тогда.
Сейчас практика.
Концовку. Концовку, да? Итак, злыдни насылают болезнетворные микробы на этих. Ты приходишь и говоришь: о, такая ситуация, надо практику учет сделать.
Чую, надо сделать практику учет.
Отправляешься, значит, в уединенное место поблизости. Да, начинаешь себя говорить: о, эти, злыдни.
Ну, я, наверное, должен представить, что я это вот все эти существа, которые страдают, да? Чтобы с ними стыкнуть.
Нет, то и дело, что ты с собой искупаешь.
Нет, это понятно, но я...
Ты говоришь: вот вы их жрете, оставьте их в покое, сожрите меня. Обращайся к ним.
Ну, что вы там бедных людей мучаете? Давайте, сожрите меня. Я искуплю за них.
Я вкуснее.
Я вкуснее, да.
Я вкуснее.
А ты меньше.
Нет.
А то жирнее.
Да, да.
Праны больше.
Да, значит, и начинаешь приглашать на пир.
Приходите.
Жрите.
Жрите.
Значит, о, халява. Эти никуда не денутся, да, а там...
Не то, конечно, но хоть так.
Нет, вы что, а он вкуснее. Грешников-то жрать, господи, что с ним? А тут просветленного сожрать, вы что? Это же совсем другой разговор. В общем, вы нажрались. А ты говоришь: ну, собственно, я их выкупил. Я их выкупил. Все. И ушло, болезнь ушла. Вы радуетесь, в ноги падаете гуру. Значит, вот какая вот практика. Значит, теперь смотрите, такая вещь. Такая байка ходит, что когда в Забайкалье была эпидемия, и никто не мог ее остановить, Александр Бадмаев... Ну, тогда он еще, по-моему, даже не Александром не был. В общем, тибетский лама Бадмаев сказал: я остановлю эпидемию. Пришел к генерал-губернатору и сказал: я остановлю эпидемию, мне нужна, по-моему, что-то там, какое-то количество солдат, типа род солдат, чтобы сделали карантин, никого не пускали. А я пойду вовнутрь. Никто, чтобы туда не заходил. Действительно зашел. Эпидемия исчезла. Ну, правда, там, конечно, начали объяснять, что он какими-то тибетская медицина. Он был знаток тибетской медицины. Значит, настолько было время, мы бы сейчас разыграли эту натю. О, ты был Бадмаев. Все, встал. Встал, да. Ты Бадмаев был. Значит, Александра, царя, великий белый царь, великая и малая Россия. Кто у нас царь? Быстро мне царя Александра.
Царя.
Александр, вот он. Да. Ты говоришь: о, ты кто вообще? Ты говоришь: я. Он говорит. Нет, ты удивлен, как он эпидемию остановил. Никто не мог, врачи, он, ты восхищен. Ты говоришь: о, да ты будешь моим крестником.
О, да ты будешь моим крестником.
А что, почему нет? Значит, крестил его, и он стал Александр Бадмаев. да, и Святого Духа.
Вам буддистам все равно.
Абсолютно, да, да, все. Все, значит, все. Значит, это Александр Бадмаев. Это был первый человек, который принес в царскую Россию тибетскую медицину. Впервые вообще в мире, в Европу, ну, в цивилизацию европейскую, как ни странно, этот раздел знаний прошел, пришел через Россию. Ты выписал своего младшего брата Петра Бадмаева. Где Петр Бадмаев? Ну где? Ну быстрее нарисовался. Вот он, Петр Бадмаев. Ты его послал. О! Он его послал в Санкт-Петербург, где он открыл, значит, Дацан, аптеку. Кстати, до сих пор, по-моему, говорят, там все это цветет и пахнет. Вот, и после чего Джудши, была, это трактат по тибетской медицине, был переведен на русский язык. И фактически вот с этого пошла тибетская медицина и проникновение такого серьезного тантрического буддизма в Россию. Это было перед революцией, а потом началась Первая мировая война, которая перешла в революцию. У Александра Бадмаева были терки с Распутиным. Ну, там много было всего. Вот, и как бы потом, после революции, понятно, это все сошло на нет. Вот такая Натя, друзья, связанная с этими делами. Все, идите.